Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. На минувшей неделе в Новгородский университет приезжал генеральный секретарь Организации Европейских университетов «Кампус Европа» Кристоф Эмман. Были подведены итоги трехлетнего сотрудничества и вручены международные сертификаты студентам, которые прошли обучение за границей. Завтра ученый совет НовГУ проанализирует итоги работы вуза за прошедший год. Для университета он был юбилейным, о некоторых этапах 20-летнего пути мы сегодня вспомним. Уже для Даля в XIX веке слово «оттепель» было устаревшим. Оно вернулось в оборот в середине XX века и плотно вошло в политический словарь. А что сейчас рубрика о русском языке обращает нас к симпатичному, погодному и не только понятию? Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе в Новгородский университет приезжал генеральный секретарь Организации Европейских университетов «Кампус Европа» Кристоф Эмман. В первый день гость встретился с председателем Думы Великого Новгорода Владимиром Тимофеевым и прочел в Гуманитарном институте лекцию на тему молодежной преступности студентам исторического и юридического факультетов. А на следующий день пришлась главная часть визита. Были подведены итоги трехлетнего сотрудничества и вручены международные сертификаты студентам, которые прошли обучение в Европе. Мы побывали на этой встрече, которую открыл проректор университета по международной деятельности Михаил Певзнер.
А мы сегодня приветствуем у нас в гостях генерального секретаря Ассоциации Еврокампус господина Кристофа Эммана, которого многие из вас хорошо знают. Я вообще хочу сказать, что 3 года назад мы принимали трудное для себя решение, вступить ли Новгородскому государственному университету в ассоциацию Еврокампус. Вы меня, наверное, спросите, ребята, а почему оно было таким трудным? Ну, мы просто думали, а где мы возьмем деньги? Вот и это честное такое признание проректора по международной деятельности. То есть, ну, все хорошо, замечательная ассоциация, прекрасные цели. Единая Европа, единое европейское пространство, уникальная возможность получить европейское образование. Все звучало здорово, но как это обеспечить финансово? И мы достаточно долго обсуждали эту ситуацию с нашим ректором Виктором Робичем Вебером. И вместе мы как-то решили. Мы примем решение, а там будет видно. Ну и как-то видно оказалось очень хорошо. Вслед за таким принятым стратегически правильным, наверное, решением пришли наши российские деньги из программы стратегического развития. И, наверное, впервые наш университет мог вот так щедро поддержать ваши учебные стажировки в зарубежных странах. И мы, конечно, очень рады, что сегодня вот произойдет то событие, к которому мы стремились все эти 3 года. Сегодня лучшие наши студенты, которые завершили полный цикл образования в европейских университетах, получат евросертификаты. Это, конечно, уникальное событие. У нас есть разная практика, много опыта. Наши студенты получали и дипломы других государств, и мы не новички, так скажем, международной образовательной политики. Но сегодняшнее событие, оно особое, оно запоминающееся. Это, конечно, важное событие в жизни тех ребят, которые этот сертификат получат, их личная гордость, личная радость. Но это наша общая радость. Это наша университетская гордость, что мы за эти 3 года к этому событию пришли. А сейчас я с удовольствием передаю слово нашему гостю, мне уже не хочется сказать гостю, почти члену нашего университета, большому патриоту Новгорода, генеральному секретарю Еврокампус господину Эмману.
This word, I'm in love with Novgorod. You see, there is a joke from a former president of the Federal Republic, and he was asked by people, do you love your state, your nation? And he answered, I love my wife.
Я бы хотела немножко пошутить по поводу того, что я влюблен в Новгород. Однажды бывший руководитель немецкого государства на вопрос, любит ли он свою страну, сказал, я люблю свою жену, вообще-то.
But nevertheless, what he said is correct.
Но то, что он сказал, это
I'm
правда.
I'm very happy to be here, and I'm very happy when Novgorod decided to join.
Я очень счастлив, что я здесь, и очень был рад тому обстоятельству, что Новгородский государственный университет решил вступить в ряды ассоциации Campus Europa. Campus Europa – это особая абсолютно организация, которая обеспечивает академическую мобильность студентов.
In the majority today, you have international relations.
Очень часто, когда мы говорим об академическом сотрудничестве, мы имеем в виду сотрудничество среди аспирантов или ученых непосредственно. И очень часто университеты посылают за границу студентов, уже отучившихся в определенном уровне, чтобы они расширили свои познания и провели какие-то научные исследования. А что касается цели Campus Europa, ее можно сформулировать так. Это дать понять студентам или научить их тому, что Европа одновременно едина и в то же время очень разнообразна.
А затем Кристоф Эмман расширил эту мысль в разговоре со мной. Впрочем, не только о единой и разной Европе мы говорили. 3 года длится сотрудничество Campus Europa и Новгородского университета. И сегодня подводятся некие итоги. Как начиналось это сотрудничество, вы помните?
Yes, I remember very well, because we had already partners together in Łódź, for the Technical University of Łódź.
Я очень хорошо это помню, потому что все это случилось при посредничестве Лодзинского технического университета. Большая делегация новгородцев была в Лодзе, и там были представители вашего университета. Мы буквально влюбились друг в друга. И, соответственно, я теперь прекрасно знаю, что Великий Новгород – это не Нижний Новгород, это разные города.
Но вы ведь не первый раз в Великом Новгороде.
No, I'm the third time in Novgorod, in Великий Новгород.
В Великом Новгороде я 3-й раз.
Но
самое главное впечатление – это впечатление от древности города, от традиции и, может быть, даже от некой ноши, которую несет город благодаря этой традиции. И для меня очень важно то, что Новгород – это ганзейский город, потому что, можно сказать, что Европа была бы невозможна без России, без Новгорода в частности.
Мы можем с большой приятностью относиться друг к другу, к городам или к городу. И тем не менее, когда встает деловой вопрос, надо говорить серьезно. 3 года длится сотрудничество. Насколько вы удовлетворены? Что удалось сделать? Что впереди?
I'm very proud. I'm very happy about the very hard and strong engagement of the University of Novgorod.
Я очень горжусь тем, насколько Новгороду удалось активно вступить вот на путь академического обмена студентами в рамках организации Campus Europa. Ну, мы с Новгородом, в общем-то, стоим на одинаковых позициях в том плане, что новгородцы, так же, как и мы, уделяют внимание не столько экономическому аспекту этого обмена, сколько тому, что со студентами происходят некие изменения. То есть, возвращаясь после европейской учебы, они становятся более сознательными, они меняются как личности в лучшую сторону. Новгород достаточно открыт миру, но тем не менее, вот такие студенты, возвращаясь после года, проведенного за границей, делают его еще более открытым международному сотрудничеству и вносят свой вклад в расширение кругозора людей, которые живут в этом городе.
И что впереди?
I hope we can make some very good contacts with Novgorod, with the district and with the town, especially with the youth dumas.
У нас есть планы расширения нашего сотрудничества и выведения его на уровень молодежного парламента области и планируемого создания парламента на уровне города. И вообще для меня очень важно донести до западных студентов, до западных людей, что Россия – это не только Москва и Петербург, а Новгород – это более типичный город для России, и знакомство с этим городом гораздо важнее.
Thank you very much.
Thank you.
Если же перейти на конкретный язык цифр и фактов, которые характеризуют 3-летнее сотрудничество, то самыми активными партнерами Новгородского университета в Campus Europa являются Польша, Лодзинский технический университет, университет университет Нови Сад в Сербии и, как это неудивительно, литовские вузы. В этом учебном году за границей по этой программе обучаются 6 новгородских студентов. И 1 польская студентка из Лодзи учится сейчас в Новгородском политехническом институте по направлению архитектура. И даже на эту встречу не пришла, потому что не хотела пропускать занятия. А в прошлом учебном году в европейские университеты выезжали 7 новгородцев. Они и получали в этот день международные сертификаты. И давайте знакомиться с некоторыми из них.
Соловьева Юлия, студентка сейчас уже 5 курса Института экономики и управления.
Тимофеев Анатолий, лечебный факультет, 3 курс, был на обмене в Сербии.
Так, вы в Сербии, а вы где?
Я была в Польше, город Лодзь.
А в Сербии?
Новый Сад.
Ну, поясните, пожалуйста, как удалось попасть в эту программу Ассоциации европейских университетов, кампус Европа, как все это происходило?
Было объявление на сайте, и уже увидев его, я подошел к координатору и спросил, как можно участвовать в этой программе, и мне сказали, какие нужно собрать бумаги, и далее уже пошла вся процедура.
Ну и много ли надо было бумаг?
Ну, достаточно, но всегда так, если хочешь чего-то добиться, нужно немного побегать и готовиться к этому параллельно с учебой.
Ну, плюс до этого были какие-то интересы в научной деятельности.
То есть вот я и хотела узнать, какие все-таки нужно было иметь достижения, чтобы поехать?
Ну, в принципе, мы были как первая, скажем так, генерация студентов поехавших, то есть все боялись, всем было страшно, и поэтому много желающих не было, и просто нужно было проявить свое желание и принять участие.
А иностранный язык должен был быть?
Английский язык как основной, то есть обычно студенты общаются на английском, между собой, ну, в группе, кто на обмене. Но параллельно еще мы изучали, соответственно, я сербский.
Польский язык я изучала, потому что по кампусу должен изучаться язык той страны, где ты обучаешься.
Конкурс был небольшой, что и троечников брали?
Не, ну, конечно же, нет. Туда могли пройти только те, кто неплохо учится.
И сколько времени вы провели в этих зарубежных университетах, в польском, сербском?
Ну, получается, год академический.
Ну, рассказывайте о впечатлениях, хотя бы коротко.
Ну, все очень понравилось. Сначала было немного страшно, потому что не знала, чего ожидать. У нас мало студентов все-таки ездит по обмену, и, в принципе, никто не мог четко сказать, что делать шаг за шагом. Но все, в принципе, прошло хорошо. Обучение немного проходит в другой манере, более студенты открытые. Ну, все помогали, никаких проблем не было, и мне все понравилось. Плюс еще удалось выучить язык, посмотреть другие города в Польше.
Я очень был рад и удивлен тому, что такая великолепная возможность была предоставлена Новгу. Я очень был рад этому, поехать в другую страну. Я не ожидал, что это будет возможно. И на обмене классно, стоит поехать. Если есть возможность, нужно ее использовать, нужно стремиться к этому. Сербский народ, мы, скажем так, братья с ними, они тоже славяне и очень радушно принимают людей из России и вообще русских. То есть даже там говоришь, что там откуда ты, там я из России, у них прям улыбка на лице, а брат рус там обнимают даже. Вот.
Но поляки немножечко по-другому относятся к русским.
У меня каких-то национальных проблем в течение года вообще не возникало. Если я говорил, что я из России, ребята, все молодежь к этому нормально относятся, многие изучают русский язык и никаких проблем.
Самое яркое впечатление, может быть, курьезный какой-то случай. Ну вот вспоминаете, сразу друзьям надо вот именно это рассказать.
Еще удалось параллельно с учебой совместить поездки. Это, наверное, было все же Млечный путь. Когда я ехал на поезде, ночью я видел новое окно. Действительно, этот момент очень сильно запомнил. То есть я сдал свою сессию и в тот же день купил билет и поехал вечером в Черногорию.
Вот. У меня такого прямо яркого события не было, но первый раз, когда, наверное, я после 2-недельных курсов польского языка, активных таких, я пришла в магазин, изъяснялась, и меня люди понимали, и вот момент какая-то, ну, такая эйфория, что я говорю в другой стране, на другом языке, и меня понимают, и, в принципе, могу все объяснить. Это были сильные такие впечатления на самом первом этапе.
Ну, ваши советы и пожелания вашим же сверстникам, людям, кто учится на курс или 2 младше, ну что, стоит пробовать?
Конечно же, стоит. Нужно приложить определенные усилия, чтобы добиться этого, но это того стоит. Может быть, оно не очень хочется там смотреть, изучать, искать, но все же, если приложить усилия, то все оправдывает себя.
Да, я тоже полностью согласна, потому что, во-первых, многие студенты не знают про множество программ, другие чего-то боятся, может быть, что-то не получится, может быть, с языком проблемы, еще с чем-то, но именно нужно большое желание, и тогда всего добьешься.
Продолжение следует... продолжаем выпуск. Завтра ученый совет НовГУ подведет итоги работы за 2013 год. Об основных цифрах мы вам расскажем в следующем выпуске. А пока напомним, что минувший год был для вуза юбилейным. 20 лет ему исполнилось. Он был создан 30 июня 1993 года. И сегодня о некоторых исторических уже событиях в разговоре с ректором университета Виктором Вебером.
Виктор Робертович, к 20-летию. Вот сейчас, не знаю современного положения дел, но оглядываясь на прошлое, на все эти пройденные этапы, вы бы заново решились все это проходить, ввязались бы в эту драку?
Вы имеете в виду с 93-го года? Нет, ну, конечно. Здесь вот я хочу подчеркнуть мудрость нашего первого ректора, президента Сороки Владимира Васильевича, потому что он начал эту идею развивать с 90-го года и искал единомышленников, потому что очень много противодействий было даже внутри и политеха, и сельхозинститута, и педагогического института. И вот методы убеждения, его сама личная убежденность, вот обаяние, коммуникабельность, сила воли, напористость, она как раз и позволила реализовать эту идею. Ну и так сложились обстоятельства, что смена тогда произошла вообще власти в стране. Ельцин активно поддерживал развитие, идею даже эту выдвинуло, открытие университета в регионах. Здесь появился очень активный губернатор, который проталкивал эту идею на уровне правительства. Аверкин Владимир Николаевич тогда возглавил комитет, и он тоже на уровне министерства очень активно работал. И Гражданкин, тогда он был, возглавлял городской совет депутатов и исполком, он тоже эту идею поддержал. Понимаете, вот тогда появились единомышленники, и вот удалось создать такой университет классического типа путем слияния разных институтов, они же были в разноведомственной принадлежности. И хочу сказать, что до сих пор такого не произошло. То есть идет какая-то ассоциация вузов, но вот такого слияния не происходит до сих пор ни в одном регионе.
Дело-то, правда, немыслимое. Страна пусть и поддерживала, но денег нет, на полках пусто, люди без работы мечутся там из угла в угол, ищут себе пропитание и так далее, а тут вдруг такие идеи реализуются. Это должно было пугать.
Ну, там много что пугало, вообще неопределенность была в стране. И вот удалось это реализовать. Ну, и знаете, как говорится, бывает что-то плохое, но из этого плохого что-то хорошее получается. Ведь из-за того, что распалась страна, миграция началась из специалистов. И хорошо помните, что в 93-м, 94-м, 95-м годах очень много приехало сюда докторов и кандидатов наук. И университет очень здорово прибавил. Я не думаю, что вот сейчас, в настоящее время, удалось бы это сделать. Потому что людей надо было обеспечить квартирами, дать достойную зарплату. А в то время это смогли сделать. Вот решение жилищного вопроса в то время, это было чрезвычайно важно. Это очень правильное было решение. Где-то город помог, а в основном это за счет внутренних вот таких перемещений удалось обеспечить тогда квартирами очень большое количество. И вот я, к примеру, скажу, когда объединяли вот эти три вуза, сельхоз, политех и пединститут, суммарно получалось всего 32 доктора наук на все три вуза. Сегодня у нас их 184. Ну, тут несколько источников. Первое, это открылись диссертационные советы, тогда их практически не было. Когда университет только открылся, удалось создать один докторский совет. Затем их стало 10. Это, естественно, уже подготовка кадров из своих людей. Ну и второе, вот мы сказали, это за счет развала страны произошла миграция, и очень много приехало, если так сказать, по медицинскому вузу нашему. А сегодня там 48 докторов работает. Ну, так скажем, что человек 40 – это пришлые, а остальных уже подготовили здесь. Поэтому здесь этот фактор тоже сыграл свою роль.
Не было бы счастья, да? Да несчастье помогло, да?
Так и получилось.
Вот на этом 20-летнем пути какие еще самые, наверное, сложные, может быть, важные вехи вы бы назвали? Ну, помимо 93-го года.
Самое сложное было, во-первых, ну, это открыть университет. Это удалось сделать. Второе – это получить лицензии. Поскольку вы помните первые годы, как скептически относились, да что это за университет, там лицензии нет, дипломы будут нелегитимны и так далее, да? И когда в 97-м году получили лицензию, где было написано, что вуз полностью соответствует всем требованиям, эти разговоры постепенно стали прекращаться. Это вот, наверное, такой очень важный был этап. Ну и потом еще последующие уже три аккредитации, которые прошли, вот последнюю, вы знаете, в 2012 году, они закрепили уже статус университета как устойчивого такого образовательного учреждения, которое гарантирует очень высокий уровень образования и уверенно развивается.
Первый выпуск в мединституте, помните?
Конечно, это был, ну, там несколько выпусков было. В 98-м году мы выпустили первых стоматологов, но это были в основном иностранцы, одна наша девочка всего была, и та уехала в Марокко. Отличница, между прочим, и очень хорошо сейчас работает. На второй год у нас был выпуск сестер с высшим образованием. Ну, естественно, самый главный выпуск был в 2000 году, это лечебники. И вот с тех пор мы уже подготовили около 1300 врачей. Вот каждый год у нас проходят эти выпуски в театре, и они очень торжественно проходят. И, кстати, это был первый выпуск, когда мы шили мантии для студентов. И с того времени вот и заложилась традиция получать дипломы в мантиях.
Вы прекрасно переходите к следующему вопросу. Как в университете закладывались традиции? Понятно, что большое учебное заведение не может без традиций. Их надо было придумать на самом деле. Это же не столетиями то, что складывали.
Ну, первое, наверное, такое крупное мероприятие, которое уже обозначило университет, это, наверное, Ярославов день. В 1997 году, 7 декабря, впервые прошел этот праздник, и там были вручены первые медали. Вот Сорока Владимир Васильевич получил, и Русак Михаил Михайлович получили вот эти медали. Это уже тогда была заложена такая серьезная традиция, которая до сегодняшнего дня идет. Ну, а потом уже появились такие праздники, как Ярославна, как Жемчужина. Ну, и такие имиджевые небольшие вроде знаки, как форма. 2 года или 3 года назад мы уже для каждого университета разработали вот эти знаки специальные, флаги, формы и так далее. Ну, это тоже определенные традиции закладываются. С этого года у нас мантии отдельно для проректоров, для директоров, ну и, соответственно, для студентов каждого вуза.
Но университет все эти годы прирастал не только традициями, чем-то еще, но и материально, материально-технической базе. Вот самые крупные, так сказать, стройки века или хотя бы доведенные до ума?
Когда объединился университет, во-первых, путем присоединения институтов сразу увеличилась база для студентов общежития. Удалось одно общежитие перестроить под жилой дом для сотрудников. Это очень серьезное решение вопроса было. Ну а так, что я бы хотел отметить, это завершение все-таки не строительства, наверное, так уже его и капитальным ремонтом, но введение в строй сельхозинститута. Потому что он так не был введен. Сколько лет его строили, вот только лет, наверное, 6 назад его ввели в строй уже, окончательно приняли документы. Это строительство, естественно, общежития 8-го, вы знаете, нового. Это строительство жилого дома для сотрудников. Это введение в строй химико-экологического корпуса. Тоже он, это была незавершенка, и только 2 года назад удалось ее завершить. Это получение собственности университета в оперативную собственность здания на Нехинской, бывший дом пионеров, а там сейчас у нас находится колледж гуманитарно-экономический. Значит, удалось договориться и с руководством города, и с их думой, и получили мы разрешение, это здание было нам передано. Был передан университету здание, где сейчас находится Институт медицинского образования. В общем, много зданий было передано администрации области, часть была переоформлена. И сейчас, конечно, площадь очень большая. Вот я смотрел площадь объединенной 3 институтов 93-го года, и сейчас она выросла в 3,5 раза.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. То, что за окном, по-моему, подвигает нас поговорить о слове «оттепель». Тем более, что это слово как-то в конце ушедшего от нас года было выдвинуто в центр внимания вот этим телесериалом «Оттепель», о котором все говорили, писали, смотрели. Но даже, может быть, не столько этим сериалом, сколько песней. Совершенно, по-моему, потрясающей песней, такой винтажной. Вот я легко представляю, как ее поет Майя Кристалинская, допустим. И даже не столько песней Константина Меладзе, сколько ее припевом. И вот эта формула, напомню вам. «Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель». И вот эта формула, она как-то вошла, некоторое время писали про нее, ее использовали. Я думала, что? А это совсем другое или не совсем то. Даже я читала рецензии на этот телесериал, и одна из этих рецензий называлась «Мы думали, это оттепель, а это развезло». Совершенно замечательно, стало ясно, что вот такое есть еще близкое слово «развезло». И мне кажется, у этого слова в результате оно не только как бы побыло во внимании, в центре внимания, но еще у него выявился новый смысл вот этой обманности, да? Что можно сказать, оттепель – это обманная весна, которая еще не весна. Это очень интересная вещь такая, когда на наших глазах рождается еще одно значение слова. И оно становится всем известно, не просто там у кого-то на кончике пера в чьем-то кабинете. А какие другие значения? Какова языковая биография этого слова? Давайте посмотрим. Ну, первое, что я, во всяком случае, могу посмотреть, это словарь Даля в статье «оттеплить». Вот такой глагол. Есть три существительных. «Оттепель» нам известная с пометкой «старая». «Старая» значит, для Дали это было «старое». Второе – «оттеплие» среднего рода. «Оттеплие» и «оттепелок» псковская, с пометкой «псковская». Итак, вот толкует Даль всегда замечательно, просто и выразительно. «Зимнее тепло, когда не мерзнет, а тает». «Зимнее тепло». И вот для этого «зимнего тепла» в диалектах, в живом языке, а мы помним, что Даль фиксирует, преподносит нам живой великорусский язык середины XIX века, было три слова, которые все произведены с одним корнем «тепл», да, и означает вот это «зимнее тепло». Ну и, как мы понимаем, литературный язык выбрал то, что ему казалось старым, а нам показалось как раз в литературном языке впору. Мне даже хочется порассуждать на эту тему. Мне кажется, что это женский род. Да, оттепель. Что-то такое нежное, женское, а не средний и не мужской. Оттепелок. Какой-то прям отморозок нам слышится в этом. И вот это всеобщие коллективные выборы, так сказать, этого слова из трех и вкус сделали его фактом литературного языка. Еще раз повторяю, что словарь Даля не словарь литературного языка. И интересно, Ушаков, в словаре Ушакова, начало 20 века, уже совершенно без всяких оговорок, без всяких особых помет, оно дается в значении «теплая погода во время зимы с таянием снега». Вот уже более официальное такое толкование. И таким образом это слово вошло в литературный язык, в такой небольшой наш словарь времен года, да, где кроме четырех имен года есть еще там «зазимье» какое-нибудь, «бабье лето» туда входит. Ну, в общем-то, он небольшой этот словарь, но там появилась вот эта оттепель. Во второй половине, в середине, в общем, через 100 лет примерно, в середине 20 века, после смерти Сталина, у всех было такое социальное ощущение, что это какая-то должна быть новая эпоха, новая. А как ее назвать? И название это вышло как-то само случилось, не то чтобы это предложил. Ну, в общем, в 1953 году в журнале «Знамя» в пятом номере публикуется повесть Ильи Эренбурга «Оттепель». Пыталась я читать эту повесть. Ой, такая вообще не очень-то мне понравилась, если честно. Но это даже не важно. Повесть не помним, а помним это слово, которое удачно так как-то присело. И эту эпоху стали называть именно «оттепель». И снова у слова появляется новое значение. И вот смотрите, в последнем словаре, который уже в 21 веке издано, у слова «оттепель» есть два значения. Ну, грубо говоря, одно погодное, другое политическое. И политическое это формируется так. Время наступления некоторых политических свобод, ослабление жесткого политического режима. Вот слово переместилось, даже не переместилось, а как бы поселилось еще в одной области нашего словаря и вошло в такую политическую лексику, хронологическую, значит, политическую хронологию, да, жизни нашего государства. В перестроечной публицистике оно было очень активно. Мне кажется, это все было спровоцировано, можно так сказать, тезисом «свобода лучше, чем не свобода». Потом стало ясно, что с этим ничего особенно такого решительного не стоит. И вот мы увидели, что слово приобретает новое значение из природных в политическое, и вот как мы увидели, такую эстетическую. Но русская поэзия всегда была очень внимательна к природным делам. Я хочу завершить наше маленькое расследование этого слова, биографию его языковую, стихотворением Николая Заболоцкого «Оттепель», которое было написано в 40-м году, поэтому оно, в 48-м, простите, году, поэтому оно никак не связано с повестью Эренбурга и с ощущением, значит, изменения их режима. Но все-таки у него тоже есть... Послушаем, да? «Оттепель после метели. Только утихла пурга, разом сугробы осели и потемнели снега. В клочьях разорванной тучи блещет осколок луны. Сосен тяжелые сучья мокрого снега полны. Падают, плавятся, льются, льдинки, втыкаясь в сугроб. Лужи, как тонкие блюдца, светятся около троп. Пусть молчаливые дремоты, белые дышат поля, неизмеримой работой занята снова земля. Скоро проснутся деревья, скоро, построившись в ряд, птиц перелетных кочевья в трубы весны затрубят. Это такое пейзажное стихотворение, без всяких намеков, говорит о том, что слово «оттепель» поэты видят более полным, чем те, кто пишут в словаре, да, толкование. Ясно из этого стихотворения, что у слова «оттепель» еще есть вот этот смысл ожидания весны, надежды, надежды на весну. И вот с этим ожиданием мы уже, наверное, ее и дождемся. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 24 февраля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!